Эта война в 25-м году не остановится. Свершится эта война в первой половине 40-х. Россия готовится к отмечанию 9 мая новыми бесчеловечными ударами по Украине. Предъявить победу она не может, значит, будет предъявлять расправу. России давно нет дела до Украины. Ни физическая смерть Путина, ни его отставка Россию не остановит. Путин, безусловно, войдет в историю с черной меткой. Вопрос, будет ли история.
Ужею, граждане! У вас украли свободу и власть!
От пропагандистов типа Соловьева страна устала люто. А про Киселева уже вообще не вспоминает никто.
Ой, красота неимоверная.
Филипп Киркоров получает удовольствие от такого публичного унижения. Ужаснее личности этого человека только его судьба.
Это «Навигатор» на Ходорковский Лайв. С вами, как обычно, я, Ренат Давлетгильдеев и Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Ренат, с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое. Хочу начать с менее радостных новостей. На следующий день после Пасхи и Урби эт Орби умер Папа Римский. Похороны пройдут 26 апреля. Трамп, Зеленский и Макрон уже сообщили, что прилетят на прощание. Путин не прилетит. Вот о чем хочу с вами поговорить. Папа был либералом. И сейчас все ждут прихода такой полной противоположности Франциску, Трампа в сутане. Вообще смерть Папы Римского – это такой знак, какой-то символ конца эпохи перемены реформы, начала консервативной эры.
Знаете, я не очень люблю в смертях усматривать знаки, особенно когда речь идет о смерти человека почти 90-летнего, о смерти, которая, в общем, давно ожидалась, и он сам сделал подробные распоряжения, опубликованные возвещания. Он был из тех людей, которые готовятся к смерти осознанно и спокойно, и много раз говорил он, в том числе во время последней болезни, что смерти он не боится. Для него это не конец, а переход. А что касается людей, желающих из этого сделать знамение, ну, во-первых, смерть на Пасхе, главный христианский праздник, это, как многие считают, скорее благословение. Это прям прямой путь на небеса, это лишнее доказательство праведности. С другой, есть уже другое такое заявление, что он погиб сразу после встречи с Антихристом, потому что непосредственно после встречи с Венсом, последний человек, с которым он общался, был Венс, и появилось уже, прости Господи, а некоторое количество мемов в сети, некоторое количество демотиваторов, где Венс с косой стоит около адра Папы Римского. То есть, ну, циничный современный взгляд, вы знаете, он не останавливается ни перед чем. Что касается вот самого печального, разговоров о том, что либеральный папа умер и придет нелиберальный. Во-первых, у меня есть такое подспудное ощущение, его так сразу не переломишь, что в отличие от современных политиков, церковь-то она как раз с теми, кому трудно, с теми, кто проигрывает, и поэтому если она и будет сейчас назначать папу с новой тенденцией, то это будет, я думаю, тенденция еще более либеральная. Церковь, она не из тех, кто идет на поводу у большинства, у правого поворота и так далее. Ну вот, понимаете, что меня по-настоящему мучает? Появилось огромное количество людей, которые смерть этого папы, его уход рассматривают не с точки зрения там, того, что он сделал, той огромной борьбы с бедностью, которую он предпринимал, да, огромной благотворительности, которой занимался, а с точки зрения его политической левизны и, главным образом, через призму палестино-израильскую. И в Израиле оказалось огромное количество людей, которые не в состоянии даже выдержать буквально, пока труп остынет. И тут же начинают папу осыпать проклятиями за то, что он поддерживал палестинцев, что он недостаточно выражал свое сочувствие Израилю. А причем противопоставляют ему с его, значит, прошлыми заблуждениями Бенедикт XVI, у которого было гораздо больше прошлых заблуждений, который вообще был членом Гитлерюгенда на одно время, но искренне покаялся. И это вот то, что им предыдущий папа, ярый консерватор, был дороже и милее либерала Франциска, такого с абсолютным его презрением к земным благам, да, действительно, с его постоянным и декларируемым сочувствием человеку труда, это Не очень хорошо. И это лишний раз говорит о том, что националисты любой масти – это самые неприятные люди в этой нации. Это люди, которые застряли, правильно об этом уже написал один замечательный богослов Андрей Десницкий, которые не вернулись из крестовых походов. Вот для меня это ощущение, что радикальные националисты коронят папу проклятиями, и все за недостаточное уважение к Израилю. Да? А эти же люди приветствуют атаку Трампа на Гарвард, говоря, что Гарвард превратился в либеральный гадюшник, в источник левых ценностей. Вообще все, кто нападают на леваков, они, как правило, гораздо хуже леваков. Потому что если леваки – это вывихи, то эти люди уже адепты переломов, адепты силовых воздействий. И как бы им не уйти в крайнюю правость, не уйти в откровенный фашизм? А есть вещи на свете пострашнее трансгендеров в спорте, уж поверьте мне. Но сама вот эта неспособность выждать хотя бы небольшую для приличия паузу даже над трупом человека, который вам политически враждебен, это совсем дурно. Я думаю, я надеюсь, что у католичества хватит здравого смысла не выбирать ни левака, ни правака, а выбрать человека, который сможет достаточно аргументированно и серьезно риторике ненависти противопоставить риторику единства. Если такой человек найдется, то благо, потому что мир очень соскучился по людям масштаба личности короля Войтылы. А если Иоанн Павел II нового образца не появится, то, по крайней мере, я надеюсь, у церкви хватит ума не поддерживать правый поворот в умах.
Придется поговорить все-таки про людей, которые олицетворяют собой риторику ненависти. Тут фонд Рераша изучил тщательно хронологию нового этапа мирных переговоров и пришел к выводу, что главная цель Дональда Трампа – это вовсе не договориться с Путиным о конце войны, а просто организовать с ним личную встречу в Риаде. А Wall Street Journal даже публикует некий план Трампа, который команда американского президента передала Украине, и он предполагает заморозку линии фронта, отказ от вступления в НАТО и признание Крыма частью России. Это конец, это победа зла, и как вам кажется, будет ли Россия снова пытаться саботировать вот этот мирный процесс, даже на условиях Кремля?
Во-первых, это не конец уже, потому что обе страны, ни Россия, ни Украина, не в состоянии быстро остановить эту войну. Риторика войны разгонялась долго. И я вот цитировал уже, у нас была с Сашей Плющевым программа «Новости в классике». В перемирии 2014 года участвовали, ну это рождественское перемирие на фронтах Первой мировой, участвовали до 100 тысяч человек. А в перемирии 2015 года, которое тоже было кое-где на местах, 5-6 тысяч. А война – это не та вещь, которую легко остановить. Война вовлекает в риторику ненависти и в риторику нетерпимости огромные слои населения. И давайте будем откровенны, те перемены, которые под эту войну произошли в России, они необратимы. А необратимы они, понятное дело, и в Украине, но в Украине-то это, по крайней мере, все-таки риторика защиты своей территории, своего правого дела, своей независимости. А в России это защита своей национальной исключительности и своего права уничтожить мир, если он с нами не согласен. Россия сегодня предлагает миру феноменальный выбор. Или все будет по-нашему, или вас не будет. Потому что мир, в котором не будет России, нам не нужен. А любой мир, в котором Россия не одержит однозначной и безусловной победы, это мир, в котором не будет России. Россия вот так решила сегодня повысить ставки и обострить противостояние. Сейчас это выглядит так. Русская идея сегодня – это идея уничтожения мира. Идея полной остановки прогресса. Идея Катихона. Мы удерживаем мир от развития. И за этот счет его спасаем. То есть лучше быть мертвым, чем красным. Так тогда говорили. Теперь лучше быть мертвым, чем быть западным или чем быть левым. Это новая риторика нового фашизма или нового маккартизма, как хотите, но это риторика не мирная. Теперь вторая важная вещь, которая сейчас обсуждается аналитиками всего мира вполне серьезно и, думаю, основательно. Вопрос не в том, на какой точке эта война остановится сейчас. Мы все понимаем, что эта война в 2025 году не остановится. Максимум того, что может получить Россия и Украина, это перемирие на условиях компромиссных, временных, недолгих, Я серьезно предполагаю, что окончательная точка в этой войне будет поставлена, когда новая система всемирной безопасности будет утверждена, новая организация, которая бы заменила ООН по авторитетности и влиятельности, новое правительство в Украине, которое бы пользовалось всемирной поддержкой, новое правительство в России и новая политическая конфигурация России. Я думаю, что завершится эта война, может, хорошо, если это случится, конечно, при нашей жизни, в первой половине 40-х. Ну, повторяется более-менее конфигурация Первой мировой, которая закончилась в 18 году Версальским перемирием. Мы прекрасно понимаем, что французы и немцы не могли сосуществовать далее, и поражение Германии было временным, и Германия потребует реванша. А здесь сейчас ничьим поражением не пахнет. Мир застыл на пороге нового, более масштабного и, может быть, более катастрофического передела. Поэтому мир в Украине, мы понимаем, что сейчас Украине важна мирная передышка, да и Россия, в общем, устала от войны, невзирая на всю свою агрессивную риторику и угрозы всему миру. А передышка нужна. Но нужно отдавать себе отчет о том, что это передышка, что за это время Украина должна обеспечить себе более надежную безопасность, и по всей вероятности окончательная конфигурация планеты, как мы ее будем знать, хорошо, если она к первой половине 40-х отстроится. Я абсолютно не исключаю возможных счастливых вариантов, ну, при котором, допустим, внезапная смена власти в России приведет к там, откату, прекращению агрессии, давайте разговаривать, часть агрессивных лозунгов будет снята, но такой смены власти не произойдет. Ни физическая смерть Путина, ни его моральная отставка в результате мира, ничего этого сегодняшнюю Россию не остановит. Она разогнана в своем главном тренде, на тренде уничтожить мир. И я серьезно предполагаю, что попытка останавливать Германию в первой половине 20-х точно так же была бы ни на чем не основана. Просто я еще пока не знаю, как будет выглядеть новый лидер, новый радикально правый и радикально такой бескомпромиссной России. Ясно, что Путин это на его фоне Гинденбург. Как он будет выглядеть, придет ли он из числа военных или воспитает ли его какая-то молодежная организация, или будет это кто-то из ветеранов СВО, как случилось в Веймарской Германии, посмотрим.
Про истинное отношение вот этой разогнавшейся России к войне хочу поговорить. Тут две удивительные новости, у меня как будто бы сошлись в одну. Первое – это кадр, на который обратил внимание, из Волгограда. Там баннером «Гордимся» в преддверии визита Путина завешивают свалку в самом центре города. И второй кадр – это коробка с письмами российским военным, которые писали студенты Нижегородского техникума, и которую коробку просто выкинули потом на помойку.
И те дети, которые, ну, которые это писали, мне кажется, им тоже будет обидно. Они же старались как-то, выкладывали свою душу, и это все выкинули на помойку. Или руководство этой, ну, этого заведения, или кто-то, я не знаю, конечно, кто это сделал, но это очень неприятно.
Вот это истинное отношение на самом деле, да, россиян к войне, причем что к Великой Отечественной, что к украинской. Вот спрятать мусор
Ну,
за рекламной
Ренат,
тряпочкой.
Ренат, я вам хочу напомнить, что отношение немцев к войне 14-18, оно тоже было однозначно негативным. Равным образом, как отношение французов однозначно положительным, потому что Антанта победила или, по крайней мере, считала, что она победила. А в Украине отношение к войне тоже весьма неоднозначное, кстати говоря. И от нее устали гораздо больше, чем в России, ну просто потому что жертв больше, разрушений больше, в процентном отношении большая часть страны перешла под контроль врага. Это, собственно, пятая часть. Не так много, как хотела бы Россия, но это достаточно для того, чтобы нанести серьезную травму. Это заноза в теле страны. А поэтому, видите ли, судить об отношении России к этой войне сейчас пока вот по небрежению там, к ветеранам, и небрежению ветеранскими делами и по абсолютному, опять же, ну, такому полусвалочному состоянию страны, это нельзя. Для России ведь в огромной степени Эта война – способ внутренней перестройки. Украина большинству людей не важна. Я думаю, что в Америке современной больше и лучше осведомлены о реальном положении дел в современной Украине. А вот сейчас, простите, я окно открою. Я думаю, что в современной России об Украине не знают вообще ничего. И до Украины никакого дела нет в современной России. Ну что, неужели вы думаете, что они действительно вступились за братьев? Вот тут как у Льва Толстого, да? Вчера они были не братья, а сегодня стали братья. Тут же проблема в одном. Россия воспользовалась этой войной для того, чтобы выгнать всех, кому она завидовала. Для того, чтобы выгнать всех, кто ей не нравился. Они говорят, там вот сейчас сказал Иван Охлобыстин, даже если Алла Пугачёва вернется, это ничего уже не изменит. Ужасно, но, конечно, не изменит. Уж не важно, где находится Алла Пугачева. Важно, что они переформатировали свою культуру. Они переформатировали ее под бездарей. И нужна была эта война для того, чтобы всем выгнать всех конкурентоспособных и установить диктатуру повальной серости, полуграмотности, условно говоря, чтобы поэтом считалась Мария Захарова, понимаете, а не, допустим, там, Евгений Беркович, для того, чтобы режиссером считался Богомолов, для того, чтобы киношедевром считалось в списках не значилось с участием, не значилось с участием Машкова, а не, допустим, произведение Звягинцева или молодого, более радикального поколения. Это же все было сделано с вполне сознательной и конкретной целью. Переформатировать Россию под ничтожеств, выдать ее за страну ничтожеств и власть этих ничтожеств установить как можно надольше, потому что Владимир Путин – это и есть человек, а в условиях диктатуры которого могут легитимно существовать все эти, условно говоря, культурные контрреволюционеры. Они называют то, что у них произошло, культурной революцией. На самом деле, это, конечно, культурная контрреволюция. Это остановка любого прогресса, который был. Нам-то ничего не сделается, потому что мы вполне себе способны писать на иностранных языках и в других странах. Человек, у которого профессия в руках, он не пропадет нигде. Скорее уж, ему в современной России трудно выживать, потому что его там просто запрещают. Ну, называют иноагентом, сажают, страхом душат. А вот русской культуре они сделали действительно плохо. Эта культура необратимо испортилась. Я серьезно полагаю, что большой этап, шестивековой этап русской культуры и шестивековой этап русской государственности совершился. Совершился полной необратимой деградацией. Когда у вас министр иностранных дел с риторикой Лаврова, когда у вас министр значит, просвещения с риторикой единого расписания, единого учебника, ну вы прыгнули дальше, глубже, чем Советский Союз. И поэтому отношение к войне в России – это не отношение к ветеранам и не отношение к Украине. Это радость от того, что удалось выгнать всех конкурентов, удалось потеснить всех талантливых. В этом плане война в России приветствуется, встречается радостно, потому что в условиях этой войны Охлобыстин что-то из себя представляет, а вне этой войны уже ничего. И вот что самое печальное, что по большому счету эхо этой войны мы будем видеть не сейчас, не сразу, а скорее во второй половине 20-х и, может быть, в первой половине 30-х. Мне хочется думать, мне хочется надеяться, а я считаю вообще надеяться своим долгом, мне хочется надеяться, что 30-е годы пройдут в России под другим знаком, а не под знаком войны. Но мы совершенно не можем исключать того, что первый план 30-х пройдет в России под тем же знаком, что и в Германии. Что эту культурную политику будут делать ветераны, жаждущие мести, говорящие, тогда нам не дали победить, а вот теперь уж мы вас всех размажем. Конечно, 30-е, 40-е, эта веймарская Россия, давно предсказанная Александром Яновым, будет остановлена. Но какой ценой для человечества? Давайте вспомним, какой ценой останавливали другое проигравшее в войне государство в 40-е годы 20 века.
На этом фоне еще пытаются расквитаться с целыми историческими эпохами. Тут в последние дни активизировались нападки на мертвого Бориса Ельцина. Не впервые, но тем не менее. Ну, атаки на центр его имени в Екатеринбурге уже вообще не удивляют никого. Но тут дошло до того, что Ельцина отказали в православии. Причем лично это сделал патриарх Кирилл. заявил, что со времен царя и до Путина в России не было верующих руководителей государства. Как вам кажется, вообще Ельцина отменят окончательно? Не впервые же пытаются расквитаться с
Ну,
ним?
знаете, все, что было до Бисмарка в Германии, тоже ведь пытались отменить. И воинская, воинственная культура, культура Нибелунгов в России проходит все те же самые этапы, ничего нового в этом нет. Тоже очередные утверждения, что мы всегда были воинской, воинственной культурой, что мы всегда были культурой, угрожающей остальному миру, что, да, конечно, не Александр II, а Александр III сегодня идеал государя. А тем более они надеются, кстати, совершенно напрасно, что весь мир будет падать на ту же глубину и совершать такой же консервативный поворот. Во всем мире далеко не пахнет ничем подобным, хотя надо вам сказать, что многие идеологи Гитлера тоже говорили, а вот в Советской России у нас единомышленники, а вот во всем мире у нас единомышленники, а вот и в Англии есть. Но они, в общем, использовали все возможности тоже для того, чтобы мир каким-то образом под себя зачистить. Другое дело, что как тогдашняя Германия оказалась в конце концов несовместима с миром, таким же образом и нынешняя Россия с человечеством, желающим прогресса, желающим развития, тоже совершенно несовместима. Но, разумеется, Россия будет продолжать атаки на 90-е годы, которые вообще-то закончились 30 лет назад. А 25, а по большому счету уже и после 93-го года в России все реформы остановились. Россия будет по-прежнему сводить счеты с немногими уцелевшими людьми той эпохи. И, разумеется, Россия будет всячески отрицать, что она была когда-то либеральной. Точно так же, как Германия изо всех сил отрицала свой великий мировой авангард. И Германия была когда-то столицей экспрессионизма, столицей великого кино. Да? Там был же не только Фриц Ланг, который, кстати, уехал одним из первых, но успел снять Нибелунгов. Там был же и Мурнау, там были, вообще говоря, великие режиссеры, писатели, художники экспрессионистского искусства, которое было впоследствии объявлено искусством деградации и перверсии. Все это было. И Ремарк тоже был, и Ремарку пришлось уехать из этой Германии. И Томас Ман тоже, хотя у него были националистические закосы, но все равно он довольно быстро с ними разобрался. И Ремарку, и Томасу Манну, и Генриху Манну, который еще раньше все понял, пришлось покинуть страну. Хотя, между прочим, многие приветствовали войну 14-го года, и в том числе Томас Ман, как кузницу национального духа. Все это произойдет. Я надеялся на то, что России удастся избежать этого этапа. Но чем дальше, тем больше я вижу, что идет война или не идет война. В России любая война очень быстро трансформируется в гражданскую. В соответствии с заветом Ильича. Из войны империалистической сделать войну гражданскую. Начать истреблять неправильных своих. России давно нет дела до Украины. Она понятия не имеет, что происходит в Украине. Россия давно посвятила главный темперамент, главное наслаждение для нее – это борьба со своими. Чужой промахнется, как у Акуджава, а уж свой своего всегда попадет. Сегодня в России полным ходом идет горячая гражданская война со своими инакомыслящими, со своими гуманистами, со своими либералами и так далее. И, в общем, неприятно было бы надеяться, что это до конца 30-х завершится. Беда в другом. Я хорошо понимаю, что своего лидера у России право консервативной, России у него фашистской, ну, нету. У них нету человека, который бы вызывал популярность, авторитет у сограждан. Ясно, что не Маргарита Симоньян является таким человеком. Явно, что от пропагандистов типа Соловьева, про Киселева уже вообще не вспоминает никто, от пропагандистов типа Соловьева страна устала люто. Но я не вижу, честно говоря, и никого на противоположном фланге. Все люди, которые находятся в эмиграции, они, безусловно, талантливые, и у них и у Кара-Мурзы, и у Яшина замечательные перспективы, но они тоже регулярно становятся жертвами внутренних разборок, там, условно говоря, между Каспаровым и Дробинником. Я понимаю, что нужно размежеваться, а потом уже объединяться, но пока я не вижу фигуры, которая была бы, безусловно, авторитетна. И самое печальное, что внутри самой России сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы такая фигура смогла сформироваться и заявить о себе. В Германии был хотя бы Тельман, которого, правда, довольно быстро убили. Свои Липкнехты и Роза Люксембург, свои жертвы политических убийств в России тоже уже есть. Но я не вижу пока ни одной фигуры, которая изнутри России могла бы эту оппозицию возглавить. Забетонировано все. Это не вина и не ответственность кого-то из русских оппозиционеров. Им негде быть, физически негде быть. В этом забетонированном пространстве, мне кажется, ситуация для страны, возможно, только одна. И я хотел бы надеяться на этот вариант. Она не успеет развязать новую мировую войну, уже ядерную, именно потому, что там случится радикальный кризис управления. Там уже сейчас даже в резерве у государства нет ни одного талантливого человека.
Но государство и патриоты, они же могут присвоить себе, например, кого-нибудь из прошлого, как они неоднократно это делали, и сказать, что вот он за нас. Вы, кстати, знаете, что Бориса Рыжего, СВОшник и сторонник войны, и патриотические телеграм-каналы объявили также главным патриотом и обвиняют нас с вами, либералов, едва ли не в его преждевременной кончине.
Знаете, кого бы они там сейчас не обвиняли и кого бы не присваивали, это по большому счету уже не важно, потому что эта русская культура не имеет ни к России, ни к культуре никакого отношения к самому слову культура. Они себя уже приговорили, там надеяться на то, что они войдут в историю как-нибудь иначе, кроме как с черной меткой, нельзя. И Путин, безусловно, войдет в историю с черной меткой. Вопрос, будет ли история, в которую он войдет. Вопрос, успеют ли они сначала поджечь весь мир и похоронить всю культуру в целом. Или у них это перестанет получаться, потому что у них не очень хорошо обстоит дело с собственными кадрами. Вот на это есть, безусловно, какая-то надежда. Потому что, понимаете, уровень идиотизма, который в современной России мы наблюдаем на всех абсолютно фронтах, да? Ну, читая патриотическую лирику, читая патриотическую публицистику, наблюдая телевизионную пропаганду, мы видим уровень не просто пещерный, а уровень такой радостной, ликующей деградации. А насколько это серьезно и насколько это долго, и главное, насколько это нравится населению, когда-то все-таки получавшему образование, это вопрос пока открытый. Но мне кажется, что ответ на этот вопрос мы успеем получить еще до конца года. Либо осень будет горячей в смысле протестности, и, наконец, в России проклюнется некое массовое недовольство, либо Россия будет радостно плясать эту общую пляску деградации, такой танец смерти, как в латиноамериканском карнавале, и все глубже погружаться в эту самоненависть. А это все станет понятно уже в сентябре-октябре.
Хочу обсудить самую популярную новость в России последних дней. И это, конечно же, история про домашних животных, как обычно. Случай из Краснодарского края всколыхнул всех. Буквально там в пасхальную ночь неизвестно отравил бродячих собак, и схлестнулись сторонники так называемого закона о Станиной, об убийстве бездомных животных в разных городах страны, митинги обеспокоенных граждан. Их, конечно же, совершенно не нужно согласовывать, и никакие ковидные ограничения не мешают. Вот какой вам хочу задать вопрос. Собачки, которых я очень люблю, они трепетному россиянину всегда будут важнее, ценнее живых людей.
Тоже я, Гревская, довольно много писал о том, что экология в России всегда выступала прикрытием, ну, охрана природы, охрана животных, пейзажей, всегда выступала прикрытием наиболее человеконенавистнических идеологий. Мы помним, что и фюрер гораздо больше любил собак, чем людей. И мы понимаем, что вообще любовь к людям в современной России тренд непопулярный. А вот защита лесов, современные россияне готовы многих своих сограждан уничтожить, лишь бы, так сказать, жили леса. Потому что любое насилие над природой приводит к прогрессу, а прогресс современному россиянину нежелателен. Вообще защита природы, культуры, экология как, так сказать, псевдоним апокалипсиса, псевдоним скорейшего призыва к концу истории – это не ново. Мы это наблюдали и в России 70-х, когда именно под предлогом охраны культуры, городов, архитектуры, рек объединялись наиболее консервативные и очень часто наиболее радикальные элементы. Я не против охраны природы, я просто против того, чтобы жертвами этой природоохраны становились, как всегда, национальные меньшинства. Вот это очень неприятно. Ведь общество память, оно потому и называлось память, что оно за охрану великого прошлого. А я очень надеюсь, что Россия не даст во второй раз таким образом себя обмануть. Не удастся ей выдать экологию за... Ну, потому что, понимаете, подлинная экология – это все-таки охрана человеческих отношений. А эта среда в России сегодня полностью разрушена. И еще одна, вот вы упомянули, да, там очень много в России сегодня упоминаемых и обсуждаемых новостей, кроме главных, потому что о главном говорить нельзя. Речь идет, конечно, о Зурабе Царетели, который прожил тоже как римский папа, даже подольше, на 2 года. Ему был 91. И вот за отсутствием в России свежих культурных новостей, ярких, свежих книг сенсационных, свежих фильмов сенсационных, а в России обсуждается там Зураб Церетели. Я слышал от многих, прежде всего от Марьи Васильевны Розновой, еще мнение всегда уважал, что как скульптора его рассматривать нельзя, но вот как живописец он был великим колористом, удивительно ярким. Для меня все это, к сожалению, в силу моего невежества, аргумент не главный. Для меня он человек, который стал символом государственного художника, государственного использования художника. И какие там он не рисовал подсолнухи в юности, и какие бы там он не делал портреты, и даже если говорить, что некоторые его зоопарковые скульптуры в качестве наивного искусства производят ошеломляющие впечатления, он для меня все равно, к сожалению, прежде всего, пример человека, присвоенного государством, да, человек, которым государство воспользовалось, и человек, который этому государству с радостью служил. А сейчас многие говорят, что он там щедро предлагал деньги, да, наверное, щедро предлагал, щедро занимался благотворительностью. Вопрос, за что он эти деньги получал и от кого? Он был одним из главных столпов режима Лужкова и эстетики Лужкова, всего того, что предсказало нам очень наглядно будущую эстетику Путина. И он же изваял одного из первых и самых монументальных, и, кстати говоря, самых ужасных Путина. Он же поставил Лужкова с метлой, вот эта метла, которая выметает идейных врагов. И я думаю, неужели современные россияне опять дадут вот так вот себя обмануть? Неужели появится новое поколение талантливых художников, которые позволят вот так себя использовать? И неужели ни судьба Михалкова, ни судьба Церетели не остановит их от этого? Будем надеяться, что сегодня в России есть люди, которые смотрят на все происходящее с легким оттенком метафизического ужаса. И они так распорядиться собой уже не позволят.
В таком случае хочу поговорить еще про придворных певцов и их глупость. Ждем фразы «В жизни каждого человека бывают моменты, когда купил не тот кулич». Отличился Филипп Киркоров снова. Не знаю, сколько остается до новых извинений в черной водолазке и поездке на Донбасс. Если вкратце, он решил отметить Пасху и похвастался в Инстаграме куличом за 100 тысяч рублей с дубайским шоколадом внутри и прошлой пошлятиной и прочей.
Как это все очень красиво. Вазочки, цветочки. Ой, красота неимоверная. Просто лепота.
Патриоты уверены уже, да, что нужно снова ехать на фронт и скупать вину. А вас я хочу спросить вот о чем. Почему звезды шоу-бизнеса, даже вроде как таких близких власти, как Филипп Киркоров, да, как известно, дружит с Песковым, ничему не научила голая вечеринка? Почему им по-прежнему кажется, что можно носить изумруды на попе и вот обмазываться в золотых куличах?
У меня такое ощущение, что Филипп Киркоров получает удовольствие от всего происходящего, от такого публичного унижения. И более того, у меня есть чувство, что его для этого держат, что его для этого нанимали, да, то есть чтобы на его примере показывать, как не надо, и за это гарантировать ему жизнь и, возможно, процветание. Он сегодня, Филипп Киркоров, одно из таких же воплощений пошлости, ну, немножечко другого извода, гламурной пошлости, как шаман. Шаман – пошлость государственная, а Киркоров – другая колонна в этой колоннаде имперской России. Ну, он для того существует, чтобы на его примере показывать, как не надо, но думаю, что за это его, тем не менее, окормляют каким-то образом. Мне Филипп Киркоров, честно сказать, был абсолютно отвратительным всегда, начиная с его, значит, розовой кофточки и там ремейков, и заканчивая участием в голой вечеринке, для меня это человек, абсолютно лишенный какого-либо вкуса и какого-либо легитимного права присутствовать в культурном поле. Мне очень его жаль, потому что судьба его будет печальна. И вряд ли он успеет оставить по себе хорошую память, разве что мы узнаем, что втайне он помогал Украине. Думаю, что не узнаем. А в любом случае, лишний раз хочу сказать, все-таки даже в самом тоталитарном государстве выбор есть у всех. Либо ты будешь КУП, как у Пелевина, либо ПУК. Не буду это озвучивать лишний раз, у Пелевина есть много более удачных острот. Сегодня, как показала замечательная статья Марка Липовецкого, и сам Пелевин уже, к сожалению, стал КУП, и вряд ли он может как-то еще реабилитироваться. Это не зависть вам не говорит никоим образом. Я продолжаю восхищаться многими его великими совершениями. Да более того, в русской культуре есть люди, которые сумели достойно вести себя и в этой ситуации, не обязательно эмигрируя. Что касается Филиппа Киркорова, то, конечно, здесь, как правильно совершенно писал в свое время Честертон об Оскаре Уайльде, ужаснее личность этого человека только его судьба.
О чем будем говорить через неделю?
А через неделю, скорее всего, мы будем говорить о ретардации, отползании, полном отступлении Трампа. И о том, что, к сожалению, Россия готовится к отмечанию 9 мая новыми и очень сильными, очень бесчеловечными ударами по Украине. Предъявить победу она не может, значит, будет предъявлять расправу. Надеюсь, что в курсе этих ближайших перемен не только мы с вами, это слишком очевидно, но и Украина, которая по-своему готовится отмечать День Победы во Второй мировой. Спасибо,
Ренат. Дмитрий Быков, увидимся через
Пока.
Неделю. Пока. Спасибо, что были с нами последние 40 минут. С вами был, как всегда, Ренат Дулевич-Гильдеев и, конечно, Дмитрий Львович Быков. Прямо сейчас вокруг меня другие любопытные видео нашего канала. Их тоже обязательно посмотрите. Ну и не уходите без лайка и комментариев в поддержку Ходорковский Лайф. Увидимся совсем скоро.